У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске.
Александр Лукашенко не собирается говорить однозначно, чей Крым. Александр Лукашенко не собирается сворачивать то, что называется многовекторность.
В Сочи прошли очередные переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко.
Русскоязычное медийное пространство, оно очень резко худеет, съеживается, скукоживается и становится все более и более однородным.
Прекратил свою работу российский новостной портал newsru.com.
Я не могу вообразить, что кто-то голосует против создания комиссии по расследованию крупнейшего с гражданской войны нападения на Капитолий. Ну, я сюда пришел замороженным.
Сенат США не поддержал создание парламентской комиссии по расследованию обстоятельств захвата Капитолия 6 января этого года. Но начнем с другой темы. Во многих странах Европы в минувшие выходные прошли акции солидарности с Беларусью. Считающая себя победителем прошлогодних президентских выборов в Беларуси Светлана Тихановская приняла участие в митинге в Вильнюсе. 29 мая исполнился ровно год с тех пор, как собиравшийся баллотироваться в президенты Беларуси муж Тихановской, известный блогер Сергей Тихановский, был арестован. Сейчас ему грозит тюремное заключение сроком на 15 лет. Вот что сказала, выступая в Вильнюсе, Светлана Тихановская.
Я очень воодушевлена той поддержкой, которую я вижу и в Литве, и в разных точках мира. Но, конечно, очень жаль, что уже прошел год, и мы пока не в конечной точке. Но я уверена, что очень-очень скоро мы придем к переменам, мы придем к новым выборам, потому что по-другому быть не может. Белорусы не сдадутся, и это могу заявить со всей ответственностью. Потому что я общаюсь с белорусами каждый день, которые остались. Ни у кого не угас тот внутренний огонь, который ими движет к переменам. Поэтому пока сражаемся кто как может, но уже совсем скоро. Я уверена, что мы сможем вернуться домой.
Говорила Светлана Тихановская. А в Варшаве на митинге солидарности с Белоруссией выступили Наталья и Дмитрий Протасевич, родители бывшего главного редактора оппозиционного телеграм-канала «Нехта» Романа Протасевича, арестованного после перехвата летевшего из Афин в Вильнюс самолета компании Ryanair. Супруги Протасевич уже около года вынуждены жить за границей из опасений политических преследований на родине. Они призвали страны ЕС и США помочь в освобождении Романа Протасевича.
Мне не стыдно. Я прошу все страны Европейского Союза. Я прошу Америку. Я прошу все мировое сообщество оказать нам помощь. Оказать нам помощь. В освобождении Романа, в освобождении Софии и всех политзаключенных.
Мы мирные, мы свободные, мы хотим жить в мирной, свободной стране. Говорить то, что мы можем говорить, то, что мы хотим сказать. А у нас за репост или репортаж сажают на 12-18 лет тюрьмы. Это страшно. Но я чувствую, я уверен.
Мы уверены,
что в скором времени мы изменим ситуацию к лучшему.
Говорили родители бывшего главного редактора оппозиционного телеграм-канала «Нехта» Романа Протасевича, Наталья и Дмитрий Протасевич. Между тем, Игорь Чергинец, руководитель белорусской государственной авиакомпании «Белавия», которая понесла огромные убытки после инцидента с арестом Протасевича, заявил, что самолеты «Белавия» не будут летать в Крым, пока в Беларуси не принято политическое решение о признании полуострова частью России. Такого решения в Москве давно ждут, но оно не было принято и после только что состоявшейся встречи в Сочи Александра Лукашенко и Владимира Путина. Уже третий в этом году. Мой собеседник, минский политический аналитик Виталий Цыганков. Виталий, в России о переговорах Путина и Лукашенко говорят больше в том контексте, что Лукашенко некуда было деваться, и вот он приехал за помощью к Путину. Как воспринимаются в Беларуси последние переговоры?
Ну, надо сказать, что в Беларуси перед встречей, как обычно, нагнеталась такая информационная обстановка, когда многие это обсуждали. И, наверное, таким господствующим было мнение, которое во многом пришло из России, из российских телеграм-каналов на тему «Лукашенко надоел, Лукашенко сливают». И, конечно, более оптимистические или, скажем, более, может быть, рациональные головы считали, что ничего не произойдет. Как обычно, эта встреча не предъявит каких-то сенсационных новостей на тему интеграции или там на тему помощи Москвы и Минску. Ну, в общем-то, так и произошло. В основном, конечно, белорусская благосфера довольно иронически воспринимает сам антураж этой встречи, то, как Путин, скажем, махал рукой Александру Лукашенко, который на таком маленьком баркасе куда-то уплывал. Это стало, конечно, сразу же мемом. Но в целом белорусы очень скептически оценивают эти заявления про 500 миллионов долларов, поскольку этот кредит, договоренность о нем еще была достигнута осенью, и он должен был поступить еще в марте, а сейчас, ну, как бы Путин, Россия представляет эти 500 миллионов как какой-то жест помощи, хотя давно уже они должны были быть в Беларуси, и эти деньги сразу же пойдут на оплату долгов России за газ. А другое то, что Москва заявила, что вот расширит свои полеты для Белавии. Напомню, что после истории с самолетом Белавия сейчас под санкциями международными, никуда не может летать. Это белорусская авиакомпания. То это тоже было воспринято достаточно иронически, поскольку, конечно, Белавия полетами в Россию не компенсирует потери на западном направлении. И плюс, что мешало летать в Россию раньше.
А вот интересно, как-то упоминается тот факт, что Белавия до сих пор отказывается летать в Крым?
Да, конечно, наблюдатели отмечают, что несмотря на всю, так сказать, зависимость Александра Лукашенко от Москвы, на всю ту поддержку, которую, хотя сейчас она, очевидно, иссякает, финансовая поддержка со стороны Кремля, Александр Лукашенко не собирается говорить однозначно, чей Крым. Александр Лукашенко не собирается сворачивать то, что называется многовекторность. Недавно он это заявил во время своего выступления перед палатами парламента, и недавно появилось интервью министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея, где он опять-таки вновь подчеркнул, что многовекторность это Беларуси необходима, и это является краеугольным камнем ее политики, несмотря на все плохие отношения с Западом, они будут налаживаться, считает Макей. Поэтому это, конечно, опять-таки привело в ярость, прежде всего, российских патриотов. Ну, а белорусы как-то уже начали привыкать, что последние встречи как бы ни к чему особенному не приводят. Но главенствует такая мысль, что все-таки Россия снижает поле для маневра для Лукашенко, ставит перед ним определенный, скажем, выбор. Вот, либо, как считают некоторые аналитики, либо все-таки Россия переключится на поддержку оппозиционных Лукашенко сил и будет требовать от него какого-то мягкого ухода, либо Россия будет все-таки продолжать оказывать политическое и, прежде всего, экономическое давление, чтобы тут продвинуть свои интересы, военную базу, распродажу белорусских флагманов производства, которые могут, не те немногие, которые могут представлять интерес для России. В общем, приблизительно так вот белорусские аналитики оценивают этот визит.
Итоги очередной встречи в Сочи Владимира Путина и Александра Лукашенко комментировал минский политический аналитик Виталий Цыганков. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
Возмутительно совершенно выкидывать такие бешеные деньги на эти цели в ситуации, когда мы не можем обеспечить, например, детей там со спинной мышечной атрофией и других.
В Петербурге обсуждается возможность строительства нового небоскреба для «Газпрома», на этот раз высотой более 700 метров. Но об этом чуть позже, а сейчас о другом событии в России. Сайт news.ru.com с сегодняшнего дня прекратил обновление новостной ленты. В редакции объяснили прекращение работы портала экономическими причинами, которые вызваны, цитата, именно политической ситуацией в России. Сайт открылся как интернет-портал новостей телеканала НТВ в августе 2000 года. В его запуске участвовал медиа-менеджер Антон Носик. Когда канал вошел в состав «Газпром-медиа», новостной сайт остался под контролем бизнесмена Владимира Гусинского и сменил доменное имя на news.ru.com. Закрытие news.ru.com в интервью Любови Чижовой комментирует бывший секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко.
Очень печальная новость, потому что это был один из самых
трудно сказать, что это, в какую категорию надо отнести. Это медиа. Это было, с одной стороны, агентство, с другой стороны, агрегатор новостей. Ну, в общем, был достаточно важный ресурс независимой информации. Ну, может быть, один из самых полных, пожалуй. Такого аналогичного замены этому ресурсу, конечно же, нет. И это свидетельствует вообще о том, что русскоязычное медийное пространство, оно очень резко худеет, съеживается, скукоживается и становится все более и более однородным. Ну, про мотивы, в общем, этого закрытия достаточно понятно. В общем, денег нет, но вы держитесь. В таких случаях говорят. Понятно, что те, кто финансировали этот ресурс, и, насколько я понимаю, в основном это было на плечах Владимира Гусинского, если я правильно понимаю ситуацию. Понятно, что это все были просто затратные истории, потому что рекламы немного, потому что русскоязычный рекламодатель, он, в общем, на независимые СМИ он денег старается не давать, потому что это чревато. И в таком же положении находится и новая газета, которая практически не имеет рекламы. Ну и, видимо, просто ресурсы спонсора, инвестора, донора, они оказались не безразмерными. Поэтому, к сожалению, в данном случае вот общая тенденция к сокращению независимых плюралистичных медиа, она сработала. И это, конечно, очень-очень большая потеря. Потому что, в общем, аналога по насыщенности, в общем-то, в России сегодня, ну, в русскоязычных медиа сегодня нет. Есть достаточно большое количество небольших независимых ресурсов, но они, конечно, не идут ни в какое сравнение с тем, что из себя представлял Ньюсруком. Будет намного хуже. То есть это резкое снижение качества в целом русскоязычных медиа, русскоязычного медийного пространства. Это серьезный шаг вниз. Это большая потеря.
Есть ли хоть какое-то небольшое будущее у российских независимых СМИ?
Будущее всегда есть, но очень небольшое и не очень вдохновляющее. Еще раз говорю, вопрос ведь заключается в том, что независимые СМИ, конечно, будут. Конечно, они будут продолжаться, и это будет продолжаться и в виде различных независимых блогеров, каких-то очень небольших средств массовой информации, но это будет все... Вопрос в качестве. Вопрос в качестве. Независимость, она остается, но качественная, профессиональная журналистика, она, в общем, требует денег. Для того, чтобы делать качественные медиа, нужны деньги, это очевидно. Нужны серьезные вложения в поиск информации, в ее производство, в ее распространение. На все это нужны деньги, это индустрия. И создать такую индустрию бесплатно – это невозможно абсолютно. Поэтому, конечно, учитывая то, что российский рекламодатель, ориентированный на русскоязычного читателя, он абсолютно подконтролен, как и весь бизнес, подконтролен сегодня путинскому режиму, поэтому понятно, что источников денег здесь очень-очень немного.
Говорил бывший секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко, с ним побеседовала Любовь Чижова.
Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра Ютуба.
Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в Кастбокс и Spotify. Подкасты «Радио Свобода».
Время свободы. Сенат США отклонил законопроект о создании независимой двухпартийной комиссии по расследованию событий 6 января в Вашингтоне, когда сторонники Дональда Трампа захватили здание Капитолия. По мнению республиканцев, в парламентском расследовании нет необходимости, с этим справится и ФБР, а демократы будут использовать комиссию для новых нападок на Трампа. С подробностями из Вашингтона Владимир Абаринов.
В начале января этого года в Вашингтон съехались со всей страны сторонники Дональда Трампа, в то время еще действующего президента. Сбор был приурочен к процедуре утверждения Конгрессом итогов президентских выборов. Трамписты собрались у Белого дома. Президент произнес перед ними речь о том, что демократы украли у него победу, и призвал потребовать от Конгресса и вице-президента Пенса признать выборы недействительными. Толпа двинулась к Капитолию. Америка с изумлением и тревогой наблюдала в прямом эфире сначала штурм, а затем и захват Капитолия. Бесчинства продолжались до тех пор, пока к Капитолию не прибыли Национальная гвардия и полицейское подкрепление. События этого дня стали поводом для второго импичмента Дональда Трампа. Но хотя в Сенате вместе с демократами за обвинительный вердикт проголосовало 7 республиканцев, 10 голосов все равно не хватило. В настоящее время ФБР ведет следствие в отношении примерно 500 человек, которым предъявлены уголовные обвинения. Но демократы и ряд республиканцев в Конгрессе считают, что необходимо и парламентское расследование. Комиссию по расследованию предполагалось создать на двухпартийной основе и сделать ее независимой. Нижняя палата одобрила законопроект об учреждении комиссии, однако в Сенате он столкнулся с непреодолимым препятствием. В четверг, 27 мая, накануне голосования в Верхней палате, президент Байден находился в рабочей поездке в Кливленде. Вопрос журналистки настиг его, когда он держал в руках только что купленный в киоске вафельный стаканчик с мороженым. Какое будет ваше послание республиканцам, которые собираются блокировать комиссию по расследованию 6 января? Ешьте мороженое с шоколадной крошкой. Из следующего вопроса слышно лишь окончание фразы «найти общий язык». По поводу комиссии, я не могу вообразить, что кто-то голосует против создания комиссии по расследованию крупнейшего с гражданской войны нападения на Капитолий. Ну, я сюда пришел за мороженым. В пятницу случилось именно это. Республиканцы заблокировали создание комиссии. Лидер демократов в Сенате Чак Шумер обвинил республиканцев в том, что они поставили партийные интересы выше интересов страны. Мои коллеги-республиканцы, вспомните тот день. Вспомните свирепую толпу, призывающую казнить Майка Пенса. Вспомните бутафорскую виселицу у Капитолия, людей в бронежилетах, ворвавшихся в галерею Сената и роющихся в ваших столах, полицейских, зажатых между дверьми. Позор республиканской партии за попытку замести под ковер ужасы того дня, потому что они боятся Дональда Трампа. Наша демократия долговечна потому, что добросовестные лидеры, не соглашаясь друг с другом, разделяли верность истине, даже если им приходилось платить за это политическую цену. Но сегодня это не так. Почему же республиканская партия против создания независимой комиссии? Вот что отвечает на этот вопрос сенатор-республиканец Рон Джонсон. Все дело в том, что они, вероятно, сознают, что не смогут объявить импичмент Дональду Трампу в третий раз. Так что для них это единственный способ сохранить лживый нарратив о том, как тысячи вооруженных мятежников штурмовали Капитолий, чтобы свергнуть правительство. А затем, рисуя это полотно более грубой кистью, они смогут утверждать, что 75 миллионов американцев, голосовавших за Дональда Трампа, тоже потенциальные внутренние террористы, и они станут вооруженными мятежниками, если ФБР не вмешается достаточно быстро. То есть все это ради того, чтобы изобразить сторонников Дональда Трампа угрозой для страны. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер прокомментировала голосование в Сенате на борту президентского самолета на обратной дороге в Вашингтон. Членов Сената послали в Вашингтон не для того, чтобы они механически голосовали в соответствии с партийной линией. Они дают присягу поддерживать и защищать Конституцию. И сегодня они, к сожалению, этого не сделали. Что касается альтернативных вариантов, то президент ясно заявлял, что позорные события 6 января должны быть расследованы независимо и всецело. Он остается на этой позиции. И мы продолжим работать с Конгрессом, чтобы найти возможность сделать так, чтобы это произошло. Общественное мнение Америки разделено так же, как Конгресс. По данным недавнего опроса, 52% избирателей поддерживают создание комиссии. 49% считают, что расследование ФБР вполне достаточно. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете «Время свободы». Концерн «Газпром» хочет построить в Петербурге еще один небоскреб недалеко от уже возведенной 400-метровой башни Лахта-центра. Архитектурная концепция нового небоскреба уже была представлена на Межведомственном совете по реализации соглашения о сотрудничестве между Петербургом и «Газпромом». Новая башня будет значительно выше первой. У проекта немало противников. Из Петербурга Татьяна Вольская.
Глава «Газпрома» Алексей Миллер уже сказал, что 703 метра, именно такой планируется высота нового небоскреба, весьма символично. Это, по мнению Миллера, дань уважения истории города и его неповторимому характеру. В компании также пояснили, что проект будет реализован компанией специального назначения, не входящей в инвестиционную программу «Газпрома» на принципах проектного финансирования. Участок под строительство у «Газпрома» уже есть. Интернет-издание «Фонтанка» выяснило, что он находится слева от нынешнего здания Лахта-центра и от яхт-клуба «Геркулес» недалеко от берега Финского залива. Архитектор проекта, англичанин Тони Кеттл, был руководителем коллектива автора концепции Лахта-центра. Он уже пояснил, что будущий небоскреб – это создание вертикальной городской среды в форме спиральной башни, и что в ней должна воплотиться идея спиральных энергетических волн в разных вариациях. Новая «Газпромовская башня» должна стать вторым в мире зданием по высоте, а смотровая площадка на ней будет самой высокой в мире, на высоте 530 метров. Архитектурный критик Мария Элькина считает проект весьма банальным, но не противоречащим духу Петербурга.
Какой-то странный архитектурный проект. Он очень устарел на фоне всего мира, он даже на фоне Дубая устарел. При этом городу нечего противопоставить. То, что выдает из себя там какой-нибудь союз архитекторов и другие институции, оно устарело еще больше, чем то, что предлагает «Газпром». И вот эта городская трагедия, и мне очень больно и грустно, что никто не видит ее в таком ключе и не считает нужным предпринимать прям срочных мер. Хотя бизнесменная, слава богу, плохо, что город не в состоянии это никак направить, что у города нет институции, которая могла бы вести переговоры и могла бы планировать. Вот это плохо. Меня не раздражает абсолютно Лахта-центр, он устаревший проект, но для Петербурга свежий, Петербург любит Лахта-центр, что бы мы об этом ни думали. Он банальный, но все-таки это какая-то технология. Нет, я не вижу проблемы в высоте как таковой. У нас есть проблема в том, как мы думаем про город, и в этом смысле «Газпром» абсолютно адекватен Петербургу, как ни странно, потому что Петербург почему-то до сих пор мыслит себя неким силуэтом линии горизонта. Город мыслит силуэтом, и «Газпром» мыслит силуэтом. Просто городу кажется, что этот силуэт должен быть низким, а «Газпром» считает, что он должен быть высоким.
Мария Элькина не видит опасности в том, что за вторым небоскребом может возникнуть третий, а за ним вырастет целый район, что-нибудь вроде Петербург-Сити. Архитектор Марина Штиглиц, наоборот, считает такую опасность весьма реальной.
Достаточно уже одного. Он и так нарушает наши панорамы, небесные линии, он везде вставлен как гвоздь. Отовсюду из центра видно. Ну и пойдет утяжеление, еще худшее нагромождение, искажение силуэта. Поэтому мое отношение отрицательное как к первой, так еще тем более ко второй доминанте. Это будет тоже Москва-Сити такая очередная в Петербурге. Петербург-Сити, я подозреваю, что так и будет. Не хотелось бы.
Новым еще большим уроном для городской небесной линии называет новую башню «Газпрома» депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский.
С моей точки зрения, это наглядная демонстрация того, как очень мелкие личности, по недоразумению, почему-то получившие право распоряжаться нашими природными ресурсами, хотят обязательно возвести что-нибудь гигантское, чтобы воздвигнуть себе нерукотворный памятник своим амбициям, своей жадности и своим комплексом неполноценности. Не нужно. Это ни с каких рациональных соображений, потому что нету дефицита офисных помещений. Вообще Петербург – это не город для небоскребов. У нас другие совершенно исторические традиции. Второе соображение, почему это возмутительно, это то, что на это понадобилось по самым скромным прикидкам от 150-200 миллиардов рублей. И не надо думать, что это личные средства господина Миллера и его свиты. Это, собственно, доходы от тех же самых природных ресурсов, которые в институте вообще-то являются общественным достоянием. И возмутительно совершенно выкидывать такие деньги на эти цели в ситуации, когда мы не можем обеспечить, например, детей там со спинальной мышечной атрофией и других, когда каждый день, в том числе на федеральных каналах и на сайте «Эхо Москвы» собираются деньги на лечение детей, когда программа газификации полностью провалена, когда там 30% населения страны живет по принципу 60 лет без газа, и когда у людей, наверное, не хватает денег на еду. читают это первое время чумы и демонстрируют, что у кого-то там карманы уже лопаются, а денег некуда девать, просто это плевок в душу огромному числу граждан нашей страны. Мне, кстати, звонил Александр Яныч Басимашвили, как только он послушал про эту идею, совершенно ошарашенный, встревоженный, сказал, что этого нам только не хватало. Пожалуйста, значит, не допустите этого всего. Я поклялся, что не допущу.
Борис Вишневский уверен, что с проектом нового «Газпромовского небоскреба» можно и нужно бороться с помощью общественного мнения, общественного сопротивления, а также с помощью смены власти на выборах. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте русской службы «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Ну а продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода». Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
Мне все нравится, у меня все есть.
Нет, здесь свободной страны нету. Людей нас жмут, вот так задушит.
Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
Россия не свободная по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я считаю, это Владимир Владимирович Путин, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.